Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
В предыдущей передаче речь шла о фундаментализме. Основными идеологическими положениями религиозного фундаментализма являются необходимость строгого следования предписаниям, установленным в религиозных священных текстах, и недопустимость критики либо свободного толкования.
Мы говорили с вами в прошлый раз об ужасах фундаментализма. Вы, наверное, сегодня ждете от меня рассказа об ужасах противоположного подхода, критического. Но критиков критиковать я особенно долго не буду. И понятно, что если какой-то исследователь подходит к Библии с априорным утверждением «чудес не бывают», значит, никаких чудес, например, воскресения Христа не было, а эту точку зрения исповедовал, например, Лев Николаевич Толстой, великий русский писатель, то традиционным христианам с этим человеком просто не по пути. Они могут мило пить чай, но спорить им особо не о чем, потому что о вере спорить бесполезно. У них есть вера в воскресение Христово, у этого человека есть вера вне воскресения, потому что иначе как верой эту глубокую убежденность назвать нельзя. А возможен ли синтез? Возможен ли синтез традиционной христианской веры и библейской науки, библеистики? Я бы сказал, что да, но это очень трудная задача. Более того, это задача, которую мы лишь начинаем решать. И далеко не все наши попытки успешны, и не все решения очевидны. Итак, библеистика, которая, в общем-то, стала развиваться активно уже в эпоху Просвещения, во многом стала детям Реформации, когда библейский текст изучался как источник вероучений, надо было вырабатывать определенные подходы и стандартные методы его анализа, но об этом мы еще наверняка поговорим. Библеистика развивалась в основном как раз внутри христианской традиции, как это ни странно звучит. И если кто-то спорил с какими-то традиционными положениями, то, в общем-то, он спорил изнутри традиции именно для того, чтобы эту традицию очистить, для того, чтобы выявить какие-то наиболее важные ее элементы, а не для того, чтобы ее не спровергнуть.
Великий раскол между Восточной и Римской церквями в начале Средневековья был плодом продолжительного спорного процесса, в котором действовали богословские и политические факторы. Основа его была в своеобразии православного богословия, и в свою очередь он способствовал укреплению этого своеобразия.
Но возможен ли сегодня некий синтез? Наверное, да, хотя многие люди это отрицают. Многие люди говорят, что вообще не нужно нам подходить к Библии с каких бы то ни было научных позиций, просто потому что это неблагочестиво, а нужно повторять, что сказали до нас святые отцы. Ну, прекрасно, пусть они это делают, просто понятно, что когда наука сводится к повторению сказанного 1500 лет назад, то она наукой перестает быть в принципе. Наука не всем нужна. Это еда, питье и сон всем нужны. А наука далеко не всем, и кто без нее может обходиться, тому, наверное, жить по-своему проще и в чем-то даже легче. Так вот, а если мы хотим заниматься наукой, то что мы можем сделать как ученые, если при этом обнаруживаем, что не все, во что мы верим как верующие, подтверждается научными данными? А кое-что вызывает, может быть, и некоторое противоречие с принятыми научными теориями. Ну что ж, можно сделать следующим образом. Найти во всем море научных данных, научных теорий, гипотез то, что соответствует нашей вере. И пересказать, и подтвердить, смотрите, еще вот ученые подтверждают то, во что мы и так давным-давно верим. Но тогда это тоже абсолютно не научный подход. В чем заключается научный метод? Прежде всего в том, что мы не предрешаем результатов. Мы начинаем с какой-то гипотезы, как правило. Мы хотим что-то доказать или опровергнуть, но дальше мы исследуем все аргументы. Мы приводим все факты, которые мы можем только найти. И если нашим предварительным гипотезам эти факты противоречат, если логика убеждает нас в том, что они неверны, мы отбрасываем эти гипотезы. Поэтому человек, который берет научные данные для того, чтобы подтвердить собственную веру, он, по сути дела, берет лишь данные, как какие-то вот отдельные кусочки мозаики и вставляет их в совершенно другое место. Он не пользуется научным методом, он не занимается наукой. Он занимается чем-то другим, апологетикой, например, да, прекрасно. То есть защитой христианства от нападок на него.
Древнейшая христианская апологетика, то есть литературная защита христианства, была вызвана теми неблагоприятными условиями, в каких находилась Христова Церковь в первые три века своего существования, когда иудаизм, а за ним и греко-римское язычество прилагали все усилия, чтобы унизить, ослабить и по возможности уничтожить христианство, не пренебрегая для достижения цели никакими средствами, даже самыми жестокими и несправедливыми. Главнейшей причиной был тот особенный характер христианства, в силу которого оно объявляло и являлось истинной и спасительной религией, универсальной, которая может заменить все другие религии.
Можно ли сказать, что в библейском тексте не все сказано так, как было на самом деле? Сказать-то, конечно, можно, но для многих это будет достаточно шокирующим утверждением, и многие его избегают. Конечно, можно сделать следующее. Можно касаться лишь тех областей библейской науки, где такие выводы сделать в принципе невозможно. Мы немножко говорили о том, что библистика может заниматься, например, исследованием рукописей. Какие есть разные рукописи? По сути дела, это источниковедение. Это каталогизация того, что у нас есть, различные источники библейского текста, и приведение их в какой-то вид, удобный для анализа. Да? Можно рассказать, что, знаете, вот эта рукопись появилась тогда-то, это тогда-то, одна из них старше, другая из них содержит меньше ошибок и так далее. Но это всего лишь источниковедение. Многие верующие библеисты, кстати, на этой стадии останавливаются. Можно пойти чуть-чуть дальше, можно изучать текст, но лишь его традиционные толкования. Что писали, например, отцы церкви об этом тексте? Такой подход тоже встречается довольно широко. Но тогда это уже не библеистика, эта наука называется патрология. Та наука, которая занимается отцами, да, патерос по-древнегречески.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Можно попытаться использовать лишь те источники и те теории, об этом я уже сегодня упомянул, которые соответствуют традиционной картине мира, и попытаться их гармонизировать. Но, по-моему, в этом тоже мало смысла. Почему? Потому что если мы в это верим не потому, что наука это доказала, а если наука может доказать лишь то, что мы уже и так в области веры приняли, то тогда это не наука. Да? То есть здесь вера и наука не встречаются, они скорее мимикрируют друг под друга. Вы знаете, когда-то подобная проблема стояла перед теми самыми отцами церкви. Смотрите, Библия написана на очень простом языке, а богословие отцов церкви, оно использует язык более сложный, язык греческой философии. То есть они взяли греческую философию и ее языком изложили библейское откровение, используя слова и понятия, которые мы в Библии не найдем. Сущность, ипостась. Ипостась в Библии, правда, есть, но совершенно в ином значении, чем она употребляется в современном богословии. Соответственно, они дерзнули изложить библейскую веру, библейское откровение языком современного им гуманитарного знания. Может быть, и мы можем сегодня нечто подобное попробовать сделать?
Новый перевод Нидерландской Библии вызвал большие споры среди библеистов и не только. Причиной разногласия послужило решение переводчиков заменить имя Бога на слово «Господь». В декабре 1998 года, всего лишь через несколько недель после выпуска пробного перевода, группа женщин из протестантской организации «Церковь и мир» начала акцию протеста, забросав переводчиков письмами. Что же их не устраивало? То, что слово «Господь», которое использовали переводчики, мужского рода. К акции протеста присоединились и другие католические и протестантские группы. В феврале 1999 года три библеиста обратились с предложением сохранить в переводе четыре буквы, транскрипция с еврейского, составляющие имя Бога. Вскоре библеисты, переводчики и богословы собрались в Амстердаме для рассмотрения этого вопроса. В конце обсуждения прошло голосование, в ходе которого каждый мог выбрать понравившийся ему вариант перевода.
Есть священник из Соединенных Штатах, православный священник Теодор Стилианополос, который написал целую книгу об этом. «Новый Завет. Православная перспектива». Ну, думаю, что можно сказать проще «традиционная перспектива». Да, наверное, скажем, такие традиционные католики или лютеране здесь вполне что-то для себя найдут очень близкое и похожее. И баптисты, к примеру, тоже. И вот он предлагает следующую модель. Он говорит, а зачем нам считать, я не цитирую, а пересказываю, зачем нам считать, что у каждой экзегетической проблемы, то есть у каждого непонятного места текста есть только одно решение. И вот нам нужно обязательно это решение предложить, отвергнув все остальные. Может быть, есть разные уровни. На самом деле здесь он очень традиционен, он говорит ровно о том, что, в общем-то, всегда признавалось в святоотеческих толкованиях, а именно, что библейский текст сложен многопланов, многоуровнев. И есть толкования буквальные, есть, там, скажем, нравственные, есть аллегорические, есть всякие прочие. И вот он описывает это так. Первый уровень – экзегетический, то есть описание, собственно, того, что произошло, и объяснение, что здесь на самом деле произошло. Второй уровень – оценочный, то есть мы даем оценку этому произошедшему, мы так или иначе связываем это с собой, с жизнью, может быть, там, церковной общиной или с чем-то еще. Третий уровень – преображающий. Это личное восприятие, когда мы читаем текст какими-то духовными глазами, и он меняет нас изнутри. Но это же одновременно означает, что текст может восприниматься просто по-разному, и что ответы могут быть очень разными на этих разных уровнях, на одни и те же вопросы. Но так оно было всегда.
Библия. Вера и наука.
Смотрите, Исаия, 7 глава. Там говорится о рождении чудесного младенца по имени Иммануил. И, конечно же, если прочитать 7 главу Исаии вот отдельно, я сейчас не буду ее все цитировать, но напомню, что там история такая. Царь Ахаз боится союза Северного Израильского царства, сам царь Ахаз в Южном Иудейском, с сирийцами. И они вместе, конечно, намного сильнее Ахаза с его иудейским царством, поэтому он думает, что сейчас они нападут и разгромят. Ему навстречу выходит пророк Исаия и говорит ему, этого ничего бояться не надо, все будет хорошо, проси себе знамение, чтобы Господь подтвердил каким-то чудом это свое обещание. Ахаз отказывается, и тогда Исаия говорит, вот дева в чреве примет и родит сына, и назовут его Иммануил, что означает «с нами Бог». И прежде чем этот младенец научится отвергать худое и избирать доброе, два этих царя, которых ты страшишься, уже станут историей, да? Прямой смысл этого высказывания абсолютно ясен. Исаия говорит о том, что вот сейчас родится скоро какой-то младенчик, он еще будет совсем маленьким и глупеньким, не будет отличать плохого от хорошего, да? Ну, годика два, наверное, не старше. А уже та коалиция, которая на тебя может хочет напасть, и которой ты боишься, она распадется, уже ничего от нее не останется, страшиться не надо. Всего-то навсего, это буквальный смысл. Но христиане, конечно, это пророчество о рождении Иммануила трактуют с самого начала своей истории. Евангелист Матфей об этом пишет, как пророчество о девственном рождении Спасителя, Мессии, Христа. Дева в чреве примет, родит сына и так далее. А что же Матфей нафантазировал? Нет, конечно, нет, потому что как раз в книге Исаии мы встречаем очень много мессианских мест, мест, где говорится о каком-то особом младенцы, где говорится о страдающем отроке Господнем и так далее и тому подобное. И Матфей, давая маленькую ссылочку на Исаию, дает ссылку на огромную книгу, на целый комплекс идей, которые у Исаии уже явно были и в последующей иудейской традиции развивались, обрастали подробностями. То есть он ссылается на некое духовное понимание этого мелкого исторического эпизода, и этот эпизод вдруг обретает совершенно иное значение, чем в своем непосредственном историческом контексте. Должны ли мы теперь сказать, что на самом деле историческое прочтение книги пророка Исаии, оно неблагочестиво, что мы должны думать о том, что и Исаия, и все его слушатели воспринимали это как пророчество о рождении Мессии, и не более, не менее. Мне кажется, это было бы очень наивно и глупо. А должны ли мы сказать, как скажут некие гиперкритики, о том, что нет, вы знаете, вообще никакого мессии здесь нет, это просто Исаия показывает на молодую женщину, стоящую поодаль, возможно, жену царя Ахаза, и говорит, вот она беременна, но она же родит скоро ребенка, вот еще будет этот малыш совсем, а там цари Израиля и Сирии, они перестанут быть для тебя угрозой. Тоже глупо, да? То есть библейский текст изначально многопланов, и, возможно, как раз исследуя его одновременно как ученый и как верующий, будь то отец Федор Стилианополос или я сам, или кто-то еще, просто читает его одновременно на разных уровнях. А как это конкретно делать, мы об этом поговорим в следующих наших передачах.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».